Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман, Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Тема «Строение души Адама. Из чего состоит душа человека?» Вот такая вот тема. У нас много подключений с вами, как всегда. Переводы на 20 языков и больше. Задавайте вопросы в прямом эфире. Мы будем вас вне очереди запускать. Ну, вот для разгона, как мы всегда говорим. Вот.
А если я разгонюсь, так я просто должен взять и объяснять все это?
Ну, такое начало, введение, как экспозицию.
Введение, значит, надо сказать только одно, что создано желание, высшим светом создано желание. Это желание, оно строит из себя несколько уровней проявления себя на фоне высшего света. Проявление желания на фоне высшего света первоначальные называются высшими мирами. Существует 5 высших миров, кроме мира бесконечности, это начального, еще не оформленного, включающего в себя все желание и весь свет. И затем из этого состояния, включающего весь свет и все желание, которое оно, этот свет наполняет, начинает рождаться мир Адам Кадмон, прообраз всех остальных миров, и затем уже мир Ацелут, самый главный мир, и миры такие второстепенные, Брия и Цира Асия.
Это, в принципе, 5 миров, которые отделяют нас, так скажем, образно, да, от Творца.
От мира бесконечности. Да. Нет, от Творца не надо говорить.
Да, от мира бесконечности.
От мира бесконечности. А затем, после того, как создались эти миры, то происходит рождение души. Из самой центральной части желания. И пхинадали, так называемая, четвертая внутренняя часть желания. Это желание, оно достигает своего подобия Творцу с помощью высшего света. Это называется Адам. Это желание называется Адам или Адам Аришон, первый человек. Потому как в будущем оно должно стать подобным Творцу, поэтому называется Адам от слова «подобный».
А первый почему называется?
Первый Адам Аришон, потому что, в принципе, это первая форма желания, которая действительно подобна Творцу. А далее следует следующее проявление этого желания. Оно в попытке полностью уподобиться Творцу обнаруживает, что есть в ней особая такая внутренняя часть, называемая каменным сердцем или змеем.
Ну, это ближе человеку.
Змеем ближе к человеку, да. Так вот, в глубине желания, которое называется сердцем, существует такое внутреннее строение, абсолютно противоположное Творцу, которое не может ему уподобиться никак. Это называется каменным сердцем или змеем. И когда человек, этот Адам, желает уподобить себя полностью Творцу, не ощущая это каменное сердце, потому что оно, его вообще нельзя ощутить. Вот. Но это каменное сердце взрывается в таком негодовании, я бы сказал, потому что его заставляют уподобиться Творцу. И оно разрывает все остальное сердце на части, вкрапливаясь своим каменным желанием оставаться самим собой в каждую частичку разорванного нежного сердца. И получается, что в каждой частичке сердца существует сейчас или маленький змей, или камень, лева-эвень так называемый. Помните, есть такая картина, по-моему, она в Третьяковке находится, «Медный змей». Когда змеи напали на евреев по дороге в пустыне, когда они шли, и они должны были их захватить всех. Они же убегали из Египта именно от этого змея. Вот. И тут они обнаружили перед собой в лощине, куда они все вошли. Вдруг на них устремились со всех сторон со скал змеи. Это аллегория того, что в них начали возникать вот эти вот внутренние желания.
Сопротивление.
Змеиные, да. И они не могли ничего сделать, они очень испугались, не знали, что делать. И тогда Моше создал из камня, вернее, не из камня, это было в районе Тимны, в районе сегодняшнего Эйлата, там медные источники, не источники, как они называются?
Копия там.
Медные...
Породы, да, такая?
Да, медные... источники в земле, меди. И Моше сделал из них змея. И этот медный змей, он отвел всех этих змеев, которые должны были напасть на народ.
Увел за собой.
Да, и они сразу же все успокоились. То есть Моше их обманул, этих змеев. Он показал им, что есть в народе змеи, не волнуйтесь, есть. И, в общем-то, нельзя сказать, кто был тут прав, а кто виноват. Потому что, с одной стороны, благодаря тому, что этот медный змей спас их от этих змеев, которые на них лезли со всех сторон со скал, в это ущелье, заполняя это ущелье. Вот, и они все-таки смогли пройти по опустевшему от змей ущелью и добраться до земли Израиля. Но, с одной стороны, но с другой стороны, в них этот змей остался. То есть им надо уже было еще, будучи в земле Израиля, воевать и уничтожать в себе этого змея. И до конца в себе они его не уничтожили, поэтому разрушился первый храм, второй храм, и они ушли в изгнание.
И всему виной этот змей, да?
Да.
В них.
Да, да. Но иначе они бы на месте бы погибли. А так они
дошли.
В итоге проходят эти стадии своего развития, выходят в изгнание, змей остается в человечестве, но зато сегодня мы уже находимся в состоянии, когда и его можем исправить, освободить себя полностью от эгоизма.
Вот интересно, столько лет с вами, первый раз слышу такое объяснение, честно.
Это Тора, она бесконечна.
Да, ну и вообще, и подход к этому, ко всему. Вот, кстати, Екатерина из Франкфурта четко следит, мгновенно возник вопрос. На примере медного змея со змеем можно бороться только при помощи другого змея?
Это Брюлов, это чья это картина?
Да что-то такое, да. Я-то вспомнил другую историю. Знаете, «Снежная королева». Герда и Кай, когда осколок ледяной королевы попал ему в сердце. И он сразу стал холодным. И вот это вот из той же оперы. Все. Это вообще все навеяно. Вот этот змей, который есть в человеке, он все время навеивает. Вопрос Екатерины из Франкфурта. На примере медного змея. Вот видите, как сразу за вами следят. Со змеем можно бороться только при помощи другого змея?
Да. Со змеями. Это множество змеев, которые должны были оживиться в сердце каждого человека, из этих, которые шли через пустыню. Да? Медный змей, он был лекарством, да. Similarity. Подобное лечится подобным. Это у нас...
Поэтому символ, да, вот этот
да,
вот змея.
И символ медицины змей. И вообще символ всей любого лечения, любого излечения. Это подобие.
То есть яд является и лекарством в результате.
Да. А как же, так же, как эгоизм. Ой, если бы не было эгоизма, этого змея, мы бы ничего бы не достигли. Он именно развивает нас, подстегивает нас, убивает нас и возрождает снова.
Он и прогресс, и мучитель, да? Все
да, то же самое. Да, но благодаря ему мы и развиваемся. Это все можно будет оценить только в конце, когда раскроется полностью его
замысел тут.
Его замысел, да, его коварство, но в добром виде.
Вы о ком сейчас?
Как он нас обманывал.
Вы о змее сейчас говорите?
О змее. Ага. Как он существовал внутри нас и работал вне нас над тем, чтобы обмануть нашего внутреннего змея, чтобы мы благодаря этому приняли это змеиное противоядие и обратили все это в любовь.
То есть цель его так иначе?
Змей это кто? Это внутри нас или это
внутри наше? Внутри нас и снаружи должен быть.
Это намерение или желание змеи?
Намерение. Ради себя.
А медный змей? Это тоже намерение?
Нет, но медь это другое, это уже средние линии там идут, это не будем утомлять людей.
Это тот же змей, который описывается в Библии, да?
Да, медный змей. Так и написано, да, и мужей изготовил его и так далее.
Это другой, написано. Миша, это не тот. Ты имеешь в виду в райском саду, который ходил на двух ногах.
Это другой змей.
Да. Другой.
Да. Тот змей основа всего эгоизма в райском саду.
Короче, одни змеи вокруг, надо сказать, что это основа вообще всего в результате
это
оказывается.
Всего, да.
А как каббалист определит, что именно вот змей, что связь, корень, ветвь?
Конечно, связь, ну ты же сам ответил.
Эгоизм похож на змея, в нашем мире змей вот этот, который ползает. Почему выбрали это животное?
Да, вот взяли бы там
ежика,
тигра, да. Нет, ну какого ежика? Ну взяли бы чего-нибудь, крокодила, допустим.
Ну да.
Нет, вообще... Нет ничего более такого тупого и совершенно бесполезного, направленного только на убийство, да. А змеи нет, змеи приучивают.
Ну, у фараона, если вы помните, там бросал, превращался в крокодила, там посох и так далее, и так далее.
Дело в том, что самое такое тупое и...
Бревно такое.
Да, это я бы сказал, что это... Крокодил. В наше время это рептилия, которой нет подобия по тупости, по силе, по непревзойденной просто алчности. А змей нет. Змей умный змей. Как у Маугли.
Да, ближе Бандерлоги. Это он так...
Нет, это умный, он очень умный.
То есть человек, когда постигает духовный мир, он видит, что четко соответствует его эгоизму именно змей.
Да.
Другого нельзя было выбрать, нет. Ничего.
Ну, с этим мы закончили, допустим, пока со змеем или нет.
Нет, змей вызвал много ассоциаций, обратите внимание.
До полного исправления, это понятно.
Миша вообще завелся на змея, сейчас можно вопросы продолжать.
У меня вообще про первого человека, у нас строение души Адама.
Да.
Вот вопрос.
Всегда спрашиваю.
Нет, минуточку. Первый человек – это и есть душа. Вот. То есть, если ты говоришь про Адама и говоришь про человека, ты говоришь о душе. Ты ни в коем случае не говоришь о физиологическом теле. Его не существует. То есть, мы говорим о желании, которое в своей основе желает уподобиться Творцу, и тогда ты говоришь о Адаме. Ты можешь спросить так, а почему же он называется первый человек? Это общее желание, которая развилась свыше, из мира бесконечности, через все миры. Адам Кадмон, Ацелут, Брия и Цира Асия. И после того, как все эти миры построились, оно выделилось, это желание, после того, как прошло все эти фильтры, все этих миров, и смогло создаться с помощью высшего света вот это остаточное желание, которое прошло через фильтры всех миров. И оно стало подобным Творцу. Вот это и есть Адам Ришон. Но в нем, как я уже говорил, существует такое желание, этот змей, которое не желает уподобиться Творцу, который считает, что оно должно существовать само таким, как оно есть. И оно создано таким специально, чтобы всегда у нас была возможность, чтобы всегда у нас была возможность измерить себя, определить себя от Творца и до его полной противоположности. Где я нахожусь? На каком отрезке? На каком расстоянии?
Можно определить
от Творца
это?
Или от змея?
Можно определить?
Да, да, да. Это и есть 125 ступеней.
Угу. Ты можешь определить, подъем на какой
человека.
Ты можешь определить, на какой...
Внизу змей и наверху Творец.
Вот, кстати, есть у нас справка. Вячеслав пишет. «Медный змей. Гигантская по размерам картина русского художника итальянского происхождения Федора Бруни. Русский музей, Санкт-Петербург».
Бруни?
Бруни.
Мне казалось, Брюлова.
Ну, мне тоже казалось. Вот. Ага. Федора Фиделио Бруни.
Угу.
Спасибо, Слава. Ну, есть вопрос, немножко не касающийся змея, но касающийся того, что вы говорили. Анатолий из Минска спрашивает, почему миры созданы раньше, чем душа?
Потому что миры – это более светлые, более слабые эгоистические выделения из общего желания, которое создал Творец. То есть 0, 1, 2, 3, 4 – эти общие желания, они каждый из себя на фоне высшего света строит свою систему, состоящую из 5 парцуфеем, каждый парцуф из 5 сферот и так далее.
Можно сказать, что была сначала приготовлена среда, в которой
это
должен...
Это среда, да, в которой существует эта душа, уже человек. То есть это концентрические окружности, внутри которых существует уже душа.
Можно провести параллели с нашим миром. Сначала было создано это все неживое, растительное, животное, только потом помещен туда человек,
да,
в эту среду.
Да, то же самое, абсолютно то же самое. Таким образом создается человек внутри этих миров. И далее этот человек начинает развиваться. Тоже развивается, и внутри человека, когда он начинает развиваться, то тоже начинает развиваться по системе 0, 1, 2, 3, 4, неживая природа, растительная, животное, человеческое. И когда человеческая природа развилась, она тоже делится на 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть каждая часть делится на свои подчасти, под ступени и так далее, и так далее.
То есть миры – это тоже желание, да? Только более
это грубое. Желание, которое... Ну, вот это тоже желание, допустим. Вот этот.
То есть не живой
карандаш,
уровень.
Да, но это не живой уровень. То есть он, его желание заключается в том, чтобы сохранять форму и свойства его создателя.
А в духовном есть карандаш? В духовном мире?
В духовном есть карандаш, конечно. То, чем пишут. Почему?
Как он выглядит?
Это
сила какая-то?
Сила, конечно, сила. С помощью которой человек может фиксировать свои мысли.
Писать на сердце своем что-то такое?
Да, на желании. Желание – это сердце.
Марина из Львова спрашивает, почему каменное сердце нельзя ощутить? Мы говорили сейчас о том, что оно не ощутимо.
Его можно ощутить, но с ним невозможно работать, потому что оно не поддается никаким изменениям. То есть, ну вот, скала. Знаешь, ты видишь в себе такое желание, такое свойство, которое неизменно, ты ничего с ним сделать не можешь. Ты начинаешь с ним работать, ты начинаешь его оборачивать во что-то, ты начинаешь пытаться его с чем-то связать. Ты его взрываешь, ты его обливаешь, ты его в бетономешалке перемалываешь. А потом снова ты чувствуешь, ты видишь, он та же самая скала, тот же самый эгоизм, тот же, и никуда не делся.
Вопрос Петра из Харькова. А как происходит рождение души? Что такое духовные родители?
Значит, духовные родители – это Аба и Има, отец и мать, так называемые, которые это свойство, это сферот, хохма и бина. Я могу все это рисовать, но это получится очень много чего-то. Да, ну, я не знаю, давайте сначала. Из мира бесконечности давайте так тогда, из мира бесконечности нисходит высший свет, он строит мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Пять миров. Далее. Эти пять миров созданы. Эти пять миров, значит, мы говорили о том, что они могут быть как окружности. И внутри них строится еще один парцов дополнительный. Так, это Адам. Это Адам. А это мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира и Асия. Далее, что мы говорили?
Как рождается душа, кто ее родители?
Далее, сейчас, секундочку. Теперь... в мире Ацилут человек рождается в мире Ацилут. Адам рождается в мире Ацилут. Значит, это надо тогда сделать уже, я вот думаю, как-то изобразить. Давайте сначала так. Адам Кадмон. А, ну, мир бесконечности все равно. Давайте его нарисуем. Мир бесконечности. Далее. Адам Кадмон и мир Ацилут. В мире Ацилут есть у нас Атик, Арихампин. Это два парцуфа. Потом Аба, Ве, Има. Вот Аба Ваима – это отец и мать. Они видят, что я пишу?
Да-да.
Отец и мать. Вот. Затем Аба Ваима и Зерампин и Малхут. Вместе называемые Зон. Зерампин и Нуква. Значит, вот из этих двух парцуфим, отец и мать, рождается Адам Аришон. Значит, отсюда рождается Адам Аришон. Вернее, от матери он рождается, от бины. Так, тут Адам. Он нисходит после своего рождения на свое место, в Малхут. А вот от того, что он затем, вот это, до этого всего, то, что я сейчас рисовал, это происходит под воздействием высшего света. А далее будем рисовать другим цветом, чтобы понять, что делается. А далее этот вот Адам, это желание, оно желает подняться до своего конечного состояния. Ну, давайте мы его вот изобразим, как будто оно поднимается. Нет, все-таки надо вот до этого состояния. Просто чтобы люди не думали, что куда он устремляется, Адам, это не самое лучшее состояние, это самое лучшее состояние. Это тоже называется бесконечностью. Это его полное состояние, полного исправления, полного подобия Творцу. И когда он желает подняться в это состояние, то тогда здесь в нем возникает, рождается, вернее, проявляется, не рождается, ничего нового нет, проявляется, я сделаю его все-таки красным, появляется этот вот змей. Змей. Который был в нем, но притаился. А когда он поднимается на такой уровень, то тут уже происходит его выделение, потому что, проявление.
Потому что наслаждения так велики, да?
Да, конечно, там высший свет, свет бесконечности.
И змей хочет
его... И поэтому, поэтому этот змей просыпается.
А так его мало интересовало.
А так он внутри, его не интересует ничего. Он может...
Это не те удовольствия.
Да, но когда проявляется высший свет, этот высший свет направлен против него. И тогда он проявляется, и он, проявляясь относительно высшего света, он представляет как бы вместе вот такую очень интересную картину. То есть происходит, с одной стороны, высший свет, а с другой стороны, змей. Да? То есть две противоположности. Так ведь? Нарисовать как бы две противоположности, допустим, так? Дельта между ними я нарисую. Так?
Угу.
Вот. И от этого, от всего, вся конструкция человека падает вниз. Падает вниз. Вот. Куда она падает? В самый низ. А здесь внизу есть у нас состояние, такие, которые называются под парсой. Вот это состояние парса. Нет, это слишком некрасиво. Возьмем. Парса. И вот под парсой здесь есть миры Брия, Яцера и Асия. И против них есть миры еще такие же Брия и Ацилут, Яцера и Асия. Значит, есть миры чистые, Брия, Яцера, Асия. Чистые. И есть нечистые. Я напишу эгоистические. Эго или клипа все-таки напишу. Клипа. Вот между ними, чистыми и нечистыми мирами, так, и
подвешено, да?
И сюда и приходит душа.
Колеблется.
Вот здесь вот она начинает рождаться уже из своего самого свергнутого состояния, самого низшего состояния.
Угу.
Вот. Это здесь падение души. Падение души. Так. Ну, все, что я мог, я вам уже сделал. Дальше. Значит, все. То душа – это желание, ничего другого в ней нет. Вот она создалась, поднялась. Вот она создалась, родилась от Аба Ваима, от своих родителей. Называется она Адам от слова «подобие» Творцу, которое будущее должно достичь. Спускается, затем желает подняться и уподобиться Творцу. Вот здесь в ней проявляется змей относительно высшего света, поэтому она падает, создаются две системы миров, чистые и нечистые миры, и душа в них начинает развиваться. Отсюда у нас появляются две линии. Левая, правая. И самое главное, средняя. Вот эти три линии вместе, когда они между собой работают, они называются душа. Это конструкция. Она называется душа.
То есть одно без другого существовать не может?
Нет, никак не может.
Обязательно напротив чистых должны быть темные миры, да?
Более того, именно благодаря нечистым мирам все и существует. Угу. Вот мы недооцениваем эгоизм.
Это, в принципе, пристанище змея такое, да? В принципе, если мы уже...
Да, без змея невозможно было ничего бы сделать.
То есть, когда вы говорите свою коронную фразу, вернее, эта фраза как бы Творца, «я создал зло», это значит, я создал змея?
Змея, конечно, да. И вот из... благодаря методике, которая называется Тора. Тора – это от слова учение, свет, ор и так далее. Благодаря этому мы можем выделять из этого змея правильные отдельные его части, исправлять и идти дальше.
Если человек,
здесь я уже...
если Творец создал зло или злое начало, вопрос Константина из Перми. Почему говорится, что человек создан по образу и подобию Творца? У него же есть тело, голова, руки, ноги.
Это он спрашивает.
Это спрашивают, да. А я, допустим, добавляю, что разве у человека, у Творца есть злое начало? Почему сказано по образу, еще и так образ и подобие? Только это
человек
разница.
Создан по образу и подобию Творца, имеется в виду вот этот вот человек. Ой, секундочку. Вот этот вот человек. Адам. Он создан, родился от Аба Ваима по образу и подобию. Образ – это от отца, а подобие – это от матери. Это два свойства, которые в нем есть, которые дадут ему затем возможность действительно стать абсолютно равным Творцу.
А что такое образ?
Это дмут. Это то есть именно подобие.
Ну, по свойствам.
Да.
А какая разница между образом и подобием?
Это одно и то же. По образу и подобию просто имеется внутренняя и внешняя часть. По желаниям и по разуму равным Творцу. Потому что Творец, это имеется в виду не высшая сила, а Аба Ваима. И даже не Аба Ваима, а, если уж хотите уточнить, Ишсут. То есть нижняя часть системы Аба Ваима.
Андрей из Находки спрашивает, но разве Адам может достичь Творца? Как горшок может стать гончаром?
Минуточку. Есть желание. Это... давайте мы просто тогда уже перейдем на другую, на другую тему. Есть желание. Так? Желание. Оно желает в себе все получать. И поэтому мы его рисуем вот таким вот
горшком
в виде чашечки.
Да.
Так? Это желание. Желание. Желание получать, наслаждаться, впитывать в себя то, чего желаешь. Но кроме этого есть еще и намерение. Вот это совсем другое. Намерение. То есть, как я использую свое желание? Между желанием и намерением можно сделать еще такое действие. Которая называется сокращением. То есть, хотя я очень желаю получить желаемое в себя, но я это не получаю. Почему я это не получаю? Не хочу быть желанием. Не хочу быть противоположным Творцу. Поэтому я создаю на себе условие, которое называется цимцум алиф. Первое сокращение. Это первое. Вот. А далее, после того, как тебя сокращаю, я говорю, я не получаю. Что я могу сейчас сделать? А Творец желает, чтобы я получил. И тогда у меня с ним возникает определенная проблема. Он желает, чтобы я получил. То наслаждение, которое исходит от него. Так, вот здесь вот находится, допустим, Творец. Грубо говоря, это высший свет, свет бесконечности. А я этот свет не принимаю, ставлю перед ним такую заслонку и говорю, нет, я не принимаю тебя, не хочу. Почему не хочу тебя? Почему не хочу тебя? Потому что я хочу тебя, наоборот, отразить и не принимать. Потому что если я приму, то я буду получающим, а ты дающим. А я не хочу, я хочу достичь твоего уровня. А как достичь твоего уровня? Если я это все отражаю, свет, который приходит ко мне, называется Ор-Яшар.
Прямой свет.
Прямой свет. Ну, я не знаю, как вы пишете, я пишу, как я умею. Это называется Орхозер, отраженный свет. Вот. После того, как я все отражаю, так, то есть у меня прямой свет равен отраженному свету, я начинаю проверять, сколько я получу для того, чтобы доставить удовольствие не себе, а ему. То есть не ради своего желания работать, а ради его желания. И я вижу, что я могу сделать только не маленькое какое-то усилие, маленькое получение в себя. Вот это вот я могу сделать. И тогда я это получаю. То есть я наполняюсь вот до этого уровня. Это вот до этого уровня. Этот свет, который я получаю, называется Орпними, внутренний свет. Вот. Значит, что у меня тут произошло? Я сделал цимцум алиф, после этого ко мне пришел свет Ор-Яшар. Я его отразил, это Орхозер. Затем я вычислил, что я могу принимать и сколько, и как. И после этого я это принял. Вот таким образом в этом месте, в котором я уподобился Творцу, я создал такое место, где мое получение эквивалентно Творцу. Так, эквивалентно Творцу. Я в этом состоянии эквивалентен Творцу. Вот и все. Так что вот таким образом человек должен поступать. Пока я в течение многих ступеней по частям, по многим частям заполню себя полностью. Сколько таких частей всего у меня? Всего у меня таких вот 125 ступеней.
И вот эту часть можно назвать душой, да?
Да. Да, это все душа.
Вот эта часть, которую я в себе строю, она подобна Творцу, и вот эта
да,
часть...
Да, то, что душа. Подобно Творцу, называется душой. Да.
И она все больше и больше вот получается?
То, что я написал, это эквивалентно. Да?
И она изменяется все время, получается?
Да? Она получается все время больше и больше, она растет. Угу. По мере того, как я ее исправляю. 125 ступеней.
То есть душа – это что-то, не что-то постоянное такое, это…
Это желание, которое уподобляется Творцу.
Ну, здесь много вопросов.
Прямо пожалуйста.
По ходу это.
Нет, это в общем, мы сказали два предложения, на самом деле. Тут можно наговорить еще...
Бесконечность.
Книги целые написаны на эту тему.
Вот по поводу отца и матери. Евгений из Москвы спрашивает. Духовный отец и мать, Аба Выима, определили путь и программу моего развития? Тут вообще надо разобраться.
Абсолютно полностью.
Да?
Да, абсолютно полностью. Ничего у тебя своего нету, кроме того, как с помощью окружения правильного набраться от этого окружения силы, набраться от него... желание, сила имеется в виду сила желания, и тогда уже вот эта вот сила желания приведет тебя к подобию Творцу.
И в продолжении Светлана, какое место занимает в душе человека частички его земных предков, отца и матери? Влияют ли они на действия и мысли человека?
Никаких. Абсолютно.
Вот дальше тогда вопрос о земле. Зависит ли земная судьба и качество человека от места его души в системе Адам-Ришона? Может ли человек узнать свое место в общей душе?
Согласно чему? Согласно своим земным свойствам?
Да. Нет. Зависит ли седьмая судьба?
Никак.
И качество человека? Никак.
Альбина из Мюнхена спрашивает, как устроены духовные органы чувств? Зрение, слух, осязание, вкус?
Духовные.
А это разные уровни желания. Таким образом они проявляют себя в большей или в меньшей способности проникновения в подобие свету. Допустим, так же, как глазами мы видим, это самый главный наш орган, мы воспринимаем 95% информации через глаза, а животные воспринимают через обоняние большую часть информации и так далее. Есть такие, которые через тактильные ощущения. Допустим, тот же змей, да, через тепло, через воспринимает практически все воспринимает через тепловые пятна. На кончике высовывает то, что он высовывает язык. Вот, так что у каждого свое. Но 5 органов чувств.
А скажите, что значит вот есть видеть Творца? Что значит видеть? Есть слышать Творца? Есть еще вкусить Творца? То есть как там можно его...
7 и 5 органами чувств.
Так в Торе, кстати, написано. Слышал Творца.
Да.
А что это? Это разные уровни постижения?
Постижение.
Самое высокое – это увидеть?
Самое высокое постижение – это не видеть. Самое высокое постижение – это слиться всеми мыслями, замыслами.
Это не вкусить?
Нет, вкусить это...
А что значит видеть Творца? Расскажите, что это такое?
Видеть Творца – это значит с помощью света хухма быть ему подобным на уровне света хухма.
А слышать?
А слышать на уровне света бинай.
Это меньше уровень?
Меньше.
Ну вот расширяя биографию, вот Асейль из Азербайджана, Сумгаита, спрашивает, разве Творец не источник всего и вся, что есть во Вселенной? Если это так, то он хозяин двух источников, так называемого добра и зла.
Верно.
Да, то есть...
Да, да, да. А что же его это так...
Ну, вот такой вопрос, начинающий, вероятно. Угу. Вот и тоже начинающий, Юкума-сан из Японии спрашивает, правильно я понимаю, что душа человека состоит из желания получать?
Абсолютно, только из этого. Причем желание получать эгоистического изначально, а затем оно себя исправляет на противоположное.
То есть мы говорим о высоком состоянии душа, а оно состоит из низкого желания получать начинается.
Максим из Ярославля спрашивает, как будущее состояние души влияет на состояние, которое должно пройти в этом мире земное тело?
Это проблема. Это уже зависит от выбора человека. Каким образом, более прямым или непрямым, он идет к цели, к подобию Творцу. И в зависимости от этого ему выпадают различные земные состояния, которые представляют собой некоторые овеществленные обстоятельства, в рамках которых человек существует и готовит себя к полному подобию Творцу.
Вот вы не раз это слово говорили, поэтому желательно пояснить. Тимур из Берлина спрашивает, что такое парцуф? Ну, имеется в виду, что такое духовный парцуф?
Парцуф – это образ. На самом деле, на иврите парцуф – это лицо. Это морда даже, грубо говоря, да. На современном иврите оно означает. Но это просто на современном иврите. Потому что многие слова, которые в прошлом употребляли в обиходе, в правильном, сегодня они... В разговорном иврите звучат в таком несколько утрированном виде. Поэтому парцов – это образ, это лицо, модель.
Вот когда вы говорите парцов первого человека.
Парцов первого человека, то есть его модель, его 10 сферот, которые олицетворяют собой его духовный уровень.
Подобие, да, Творцу?
Ну да, духовный уровень, то есть подобие Творцу. Как же еще измеряется подобие?
Юлия Сыктывкар. Получается, что исправлению подлежат все человеческие желания, за исключением четырех базовых. Есть, пить, дышать, спать, все остальные.
Нет, и они тоже абсолютно входят в эти исправления, если человек все, что в нем есть, в итоге постепенно уподобляет, все устремляет к Творцу. То все его самые простые, низменные, автоматические, телесные свойства, желания, действия, все они также уподобляются Творцу.
Скажите, когда вы первый раз слышали все эти термины о душе, в это как надо верить? Вы в это поверили все?
Нет.
Откуда человек знает, что это все правда? Что здесь говорится?
Ничего тут верить. Написано в книжке, кто-то это все... Раскрыл и написал. Ну, допустим, я верю в то, что это он раскрыл и написал. Вот, надо же после этого еще понять, почему он таким образом это описал. Для этого надо понять и оценить язык ветвей. Далее, каким образом постигается это? Это тоже же проблема. Каким образом я могу это для себя раскрыть и увидеть, то есть изучать то, что написано в книге воочию? А не просто так слушать о том, что кто-то чего-то описал. Это меня не интересует. Я не историю изучаю, которая прошла миллионы лет назад, или сколько, или где-то там за границей, там где-то существует, за океаном. Меня интересует это все постичь, потому что это касается моей души. И поэтому наука Каббала, она это все предлагает раскрыть.
Середина из Ужгорода. Какое отношение имеют пожелания к душам? Это материальное понятие или итог, когда мы станем отображать отдачу Творцу?
Еще раз. Какое отношение имеет...
Пожелание к нашим душам.
Пожелание к душам, я не понимаю, что это такое.
Это материальное понятие или же итог, когда мы станем отображать отдачу Творцу?
Я не понимаю предложения самого.
Да, непонятно.
Да, тогда хорошо. Вот и вопрос такой. Вардан Ахуньян, там, если человек в любом случае придет к Творцу, в чем смысл перегружать себя чтением бесконечных книг?
Ну, вообще-то, не надо себя ничем перегружать, я бы сказал. Надо просто понимать, что человек действует исходя из своего желания. И никакого обязательства здесь нет. Обязаловки никакой. То есть Каббала предлагает себя людям, которые ощущают потребность в реализации себя на самом высшем уровне. Но для этого у человека должно быть внутреннее желание. У меня было желание постичь смысл жизни. Все. Я ничего, кроме этого, знать не желал. Все остальное просто было абсолютно глупость. Я понимал, что все это выдумано, остальное все человеком, а вот смысл жизни, он должен исходить из самого высшего уровня природы, возможно, разума.
С какого возраста это у вас было? Вот просто интересно.
Это 5-6 лет, 7, да. Да. Угу. Да. Вот. То есть я должен был это знать. Ну, у меня это смешивалось с заинтересованностью в антропологии, заинтересованностью в космологии. То есть вот так вот, или внутрь копать, в землю.
Или астрономия, да?
Да, или астрономия. То есть где-то искать. Но это самое главное меня интересовало. Все остальное – это железяки строить, понимаешь? Копаться в кишках человеческих, быть врачом. Или там строить какие-то металлические птицы, знаешь, как говорят о самолетах.
То есть следующий вопрос у вас мама интересовала. Для чего? То есть для здоровья человека этого недостаточно. Для чего вы идете, да?
Нет, нет, все это когда между жизнью и смертью это вообще говорить нечего. Это все пустое. Если это видно, как рождается, видно, как умирает, то и все между ними это все.
Не цель.
Не цель.
Так а в чем смысл жизни?
О, так нет, так если я не об этом сейчас говорю, не в чем смысл, а о том, что если у человека есть стремление раскрыть смысл жизни, оно есть не у всех, и у очень малого количества людей. Если у него есть это желание, тогда он начинает заниматься каббалой. Он должен раскрыть в себе, раскопать в себе эту вещь. Причем не с точки зрения религии верить во что-то, а именно раскрыть. То есть существует скрытые силы, не хочу сказать тайные, скрытые силы природы, которые мы должны раскрыть, и тогда мы узнаем, раздвинем эту ширму и увидим, что стоит за вот этой оболочкой нашего мира. Но мы абсолютно четко должны это постичь, без всяких экивоков, без всяких этих надуманных мыслей, желаний или чего-то там. Это только четко в наших органах чувств.
То есть человек ничего не должно удовлетворять? Вот так вы,
да,
кстати, говорите.
Да, ничего.
Не должно?
Ничего.
То есть вообще остановки не существует никакой?
Нет. Нет.
Нет, это интересно. Я вот был на радио позавчера, и я пытался объяснить там корреспонденту, в чем смысл жизни для меня, почему я занимаюсь каббалой. И я ему говорю, 3 миллиарда людей верят в то, что после смерти у них, ну, раскроется им творец, и они готовы для этого сделать все, даже жизнь отдать. А каббала предлагает, что ты сейчас можешь это постичь. Нет, ничего, это он не может понять. Вот после смерти, когда раскрывается душа...
Это не обязывает ни к чему. Это ни к чему не обязывает. Хорошо, после смерти я получу.
Да даже
я даже могу делать какие-то хорошие вещи, чтобы после смерти заработать. Это понятно. А как ты в этом мире можешь еще это раскрыть, это уже непонятно. Вот этот мир. Чего тут? А кто раскрывает? А, он каббалист. Он раскрывает, он видит чего-то. А что он видит? Какие у него очки? Что он видит? А что ему вставили такое? Радар какой-то внутренний, что он видит? Непонятно. А то, что после смерти, да. Есть, которые поднимаются на лучший уровень, есть, которые на худший, но это человеку понятно. К этому его тянет.
Так он говорит,
надежда на то, что продолжение есть. А на самом деле ничего.
Ну, на самом деле он хочет эту жизнь провести с удовольствием. Ну, это все.
На какое-то удовольствие.
Ну, вот это вот. Ну, вечером пойдем в ресторанчик.
Значит, мы идем к такому состоянию, когда от этой жизни у нас это удовольствие уберут. И тогда поневоле нам придется искать удовольствие в этой жизни, а не думать о том, что будет потом. А на удовольствие оно будет уже четко очень-очень ограничено. Его оставит нам только на постижение Творца.
Вот Алена Малинова из Франкфурта пишет: «Единение со всеми душами наше поколение вряд ли дождется». Вопросительный знак здесь.
Почему не дождется?
Ну вот она.
Да говорит, вы чего?
Там... Наше поколение, она спрашивает, дождется или не дождется.
В каком вы поколении находитесь? Может, ну... вам уже за 90-100, но все равно можно достичь. Это все.
Дальше вопрос.
Постижению любые возрасты покорны.
Вот Николай из Харькова еще спрашивает: потеряю ли я свою индивидуальность после объединения с другими душами?
Нету объединения с другими душами. Это только так говорится. На самом деле, каждая душа индивидуальна абсолютно. Есть объединение с другими душами в общем движении, в общем усилии. Но никогда при этом моя душа не растворяется в других душах. Даже если мы так говорим, подчеркивая, что мы вместе устремляемся к одной цели.
Очень много вопросов скопилось, но прежде одно объявление. 23 числа, во вторник, на следующей неделе у нас сразу в трех городах три вводные встречи. Это в Красноярске, в Москве и в Питере. Сейчас в чатах будут линки, записывайтесь, приходите. Марина из Клина.
Блиц сейчас, да?
Да.
Блиц.
Какую форму надо сохранить человеку на неживой, нулевой степени духовного мира?
Непонятно. Какую форму надо сохранить человеку? Но я не знаю, что значит форму сохранить. Человек должен достичь подобия Творцу полного, полного, абсолютно полного. То есть вся вот эта чашечка, которая есть, которую я нарисовал, да, эта вот чашечка вся, она должна быть полностью залита светом Творца. Вот вся.
То есть вся наша жизнь и да, вот в этом состоянии.
Вот все, что здесь есть, все должно быть заполнено светом.
Николай из Винницы. А кто управляет змеем внутри человека? Творец?
Творец, конечно.
Юрий из Санкт-Петербурга. Что мне делать, когда я обнаруживаю в себе то, с чем не способен справиться? Убежать?
А куда ты можешь убежать? Никуда ты не убежишь. Никуда не денемся. Мы должны будем справиться.
Олег из Днепра. В чем коварство моего змея? То, что я не ощущаю, а он мной управляет?
Твой змей – это самый великий... спутник и помощник Творца. Вот только он действует не по прямому пути, а по такому коварному, обратному, запутывает тебя специально, чтобы привести тебя к состоянию, когда ты понял бы, что у тебя другого выхода нет. Ты должен выполнять свое предназначение.
Я бы сказал, по сценарию он работает.
Да, змей действует абсолютно по сценарию. Да, поэтому умный считается. Умное животное.
Дмитрий из Николаева. Как и чем измеряется сила души?
Сила души измеряется силой экрана.
Станислав из Цюриха. Что такое сила света? На что способна большая сила, что не подвластна маленькой силе света?
Большая сила света – это большая отдача. Маленькая сила света – малая отдача.
Смогу ли я пользоваться знаниями, постижениями других людей, когда соединюсь с ними в одну душу?
Да, абсолютно. Абсолютно четко. А как мы соединяемся со знаниями и силами других людей в нашем мире?
Владимир из Москвы. Как эгоистическое желание насладиться духовным превращается в душу?
Эгоистическое желание исправляется на альтруистическое, и тогда оно начинает работать в получении ради отдачи, и при этом желание превращается в душу.
Игорь из Киева. Могу ли я через свои взаимоотношения с родителями в этом мире изучить понятие духовных родителей? Из земных ветвей познать соотношение духовных корней? Это возможно?
Нет. Нет. Но надо относиться к родителям как к родителям. Уважением, с уважением, с любовью. Но никакой связи нет с духовными родителями.
Андрей из Находки, снова вопрос о змее. Питаться, спать, дышать – это желание змея?
Нет. Нет. Это обычное животное желание, которое существует, поскольку мы существуем в нашем теле, в этом.
Это необходимое, чтобы поддержать тело, в принципе. Да.
Ну и ваше пожелание на неделю.
Ну, товарищи, что я могу вам пожелать? Пожелать углубляться в эту науку. Попытаться слушать наши занятия ежедневные, пройти курсы для начинающих, привязаться к нам, может быть, если вы находитесь близко к нашим конгрессам, то попытаться посетить наши конгрессы, где мы встретимся с вами вживую. Сможем ответить еще на ваши вопросы. Быть на наших семинарах, на этих. В общем, будьте здоровы, счастливы и продвигайтесь духовно. Удачи!